Стервятники звездных дорог. Роман Афанасьев. Часть первая. На пороге галактики. Сектор неизвестен, координаты неизвестны. Корабль «Громада». Порт приписки «Мел Центральный». Черный занавес пустого пространства, усеянный яркими блестками звезд, напоминал бархатное покрывало, щедрое, расшитое жемчугом. Здесь не было ничего, открытое пространство междузвездных систем оставалось безжизненным миллиарды лет. Дикие просторы, не отмеченные на электронных картах, бесконечность, озаренная тусклым светом созвездий. Место, затерянное во времени и пространстве, где нет ничего, кроме частиц света, каменной пыли и тишины. Неизвестная точка бытия, пребывающая в покое от начала времен. Одна из тех, для которых слово «пустота» подходит как нельзя лучше. Она могла бы остаться такой до самой гибели галактики, если бы не странный предмет, появившийся среди бескрайней пустоты. Огромный цилиндр, похожий на плохо обрезанную сигару, потревожил покой каменной пыли. Он пришел из бескрайней пустоты и летел в никуда. Огромный корабль, творение рук человеческих. Искусственный предмет, которого никогда не видел этот кусочек бесконечного космоса. Корабль был очень стар, он бороздил пространство сотни лет. Когда-то отправленный людьми на завоевание новых просторов, ныне он был забыт. Давно упокоились с миром те, кто отправил его в путешествие. Давно сгинули и обратились в прах те, кто помнил, куда он летит. Осталась лишь холодная сталь, пережившая хрупкую человеческую плоть. Его поверхность, раньше блестящая и сверкающая не хуже самих звезд, теперь превратилась в черную сплавленную корку, напоминающую обгорелый панцирь черепахи. Телескопические трубы внешних сенсоров, что усеивали тело корабля, превратились в жалкие обломки, похожие на гнилые зубы. Антенны, разбитые и согнутые, торчали в разные стороны, как сломанные ветви мертвого дерева. Обшивка выглядела ужасно. Черные дыры пробоин щедро усеяли бока корабля, их огромные провалы с рваными краями напоминали разъявленные пасти чудовищ. Зазубренный металл торчал, подобно клыкам зверя. Казалось, корабль ощетинился тысячью жадных пастей, пытаясь защититься от неведомой опасности. Но это не помогло. Двигатели не работали, на обшивке не горели огни, а внутри пробоин плескалась тьма. Обрезок железной трубы плыл сквозь пространство по инерции, набрав ход, но не сумев остановиться. Он летел ниоткуда в никуда, мертвый и бездушный, как окружающее его пространство. Он стал частью вечного космоса, одной из бесчисленных частиц, что путешествуют от системы к системе, одним из комков мусора, оставленных человеком в великой бесконечности. Но даже его крепкое тело подвластно разрушению. Близился миг, когда крепчайшие конструкции должны были обратиться в прах. До этого момента оставалось не так уж и долго, по меркам галактики. Человеческое творение, вынырнувшее из пучин небытия, плыло к вечному забвению. Мертвый корабль, заброшенный и забытый, он не был интересен никому, кроме любопытных частичек космической пыли. Он должен был окончить свой путь в безвестности, сгинув навсегда в бесконечном пространстве, как сотни тысяч кораблей до него. Должен был. Но на этот раз все сложилось иначе. За кормой потерянного корабля «Черный космос» изошел бесшумной вспышкой. Из сверкающего белизной облака аннигилированных частиц родился новый предмет, незнакомый этой точке пространства — огромная стальная игла, чуть сплюснутая с боков. Сияющая зыбкой дымкой защитного поля и голубыми огнями маршевых двигателей, она бесшумно скользила по черным водам пустоты, приближаясь к межзвездному скитальцу. В этом секторе пространства, обретшего неожиданную популярность, становилось тесно по космическим меркам. Стальная игла, сияющая как елочная игрушка, легко скользила вперед, догоняя мертвый корабль. Она поравнялась с огромным цилиндром и сбавила ход, пытаясь синхронизировать скорость. Они были очень разными, эти два корабля. Стальная игла была намного меньше и на фоне гиганта казалась карликом. Но зато она сияла обшивкой, а кормовые двигатели дышали голубым пламенем. Новый корабль выглядел живым, а старый напоминал мертвого великана, к чьему телу подлетел голодный стервятник, чтобы полакомиться падалью. Собственно, так оно и было на самом деле. Уравняв скорости, стальная игла медленно опустилась прямо на поверхность мертвого корабля. Беззвучный щелчок, и миг спустя сквозь пространство летят не два объекта, а один, пусть и состоящий из нескольких частей. Путешествие мертвого корабля продолжалось, но теперь он нес на борту сверкающую иглу, как акула несет на себе рыбу-прилипалу. Плоское брюхо живого корабля накрыло значительный участок обшивки, ровно и надежно, как и сотни раз до этого. Броневые плиты разъехались в стороны, открылся грузовой шлюз, обнажая участок исковерканной обшивки мертвого корабля. Железная рыба прилипала, выпустила икринки, три серебристых скафандра. Люди готовились вернуться туда, где столетия не бывала нога человека. Первый человек в тяжелом скафандре, на чьих плечах высились башенки тяжелых плазменных метателей, сделал несколько шагов по изувеченной обшивке и остановился около пробоины размером с детский мяч. Его голова, скрытая черным шаром шлема, наклонилась. В пробоину ударил луч света, и человек замер, пытаясь рассмотреть то, что скрывала темнота. Наконец он выпрямился, отступил на пару шагов и обернулся к остальным.
«Давай, Дэн!» —
разрешил он, и хриплый голос громом разлетелся по системе внутренней связи. «Начинай!» Второй, на голову ниже первого, и потому напоминающий подростка, подошел к пробоине. Он наклонился и положил на край серебряный шар размером с кулак. Отдернул руку, отошел назад и отцепил от пояса узкий пенал. «Осторожнее!» — предупредил он. «Роберт, отойди!» Здоровяк сделал несколько шагов назад, и Дэниел довольно кивнул. Он сжал пенал, и железный шар отозвался вспышкой. Обшивка мертвого корабля вздыбилась, пошла волнами и рассыпалась в прах. Теперь шар дезинтегратора висел над дырой размером в 2 метра, открыв черный ход для тех, кто не знает, под каким ковриком лежат ключи от парадного входа. Дэн взмахнул рукой, и шарик послушно вернулся к нему, выполнив свою задачу.
«Твой выход, Артур», — сказал он, обращаясь к третьей фигуре.
Черное забрало шлема побледнело и сделалось прозрачным, открыв лицо владельца. Короткий ежик волос, большие скулы, тяжелый подбородок. В глубоко запавших глазах тлеет огонек железной уверенности, что все его приказания будут немедленно исполнены. Такой взгляд на видео изображают актеры, когда хотят сыграть роль капитана звездолета. Обычно им это плохо удается. Артуру Корну, старшему помощнику капитана Стального Шипа, он удавался без проблем, хотя он и терпеть не мог, когда его сравнивали с героями сериалов.
«В стороны!» — буркнул Старпом, выдвигаясь вперед. «Держите периметр!»
Дэн и Роберт послушно расступились. Арт быстро подошел к дыре и без тени сомнений нырнул в нее вниз головой, как в озеро. Темнота приняла его мягко и бесшумно, сглотнула и отправила в свою бездонную глотку, наполненную мешаниной обломков. Гравитация, что на обшивке создавали силовые поля шипа, пропала, и теперь Старпом парил в черном колодце, пробитом переносным дезинтегратором в боку забытого корабля. Инерция прыжка несла его вперед по шахте, и пока Старпом не собирался пользоваться двигателями скафандра. Он хотел сначала осмотреться, а потом уже включить оборудование. Эта простая привычка – сначала смотреть, а потом делать – не раз спасала ему жизнь. Датчики скафандра посылали сигналы прямо на забрало шлема. Анализ химического состава и энергетики, виртуальная модель ближайшего пространства, анализ частот связи. Вся эта информация пылала перед глазами Старпома, давно привыкшего к такой разноцветной чехарде цифр. Он увидел в ней то, что хотел, и к тому времени, как подошвы скафандра коснулись пласталевой переборки, Арт уже знал, корабль мертв.
Живых организмов на борту нет, в большинстве отсеков царит вакуум, маршевые двигатели заглушены. Часть систем корабля примерно 30% функционирует, но им отчаянно не хватает энергии. Генераторы давно остановились, экономная автоматика ушла в спящий режим и отключила все, что еще могло работать. Поэтому пока Артур не мог точно сказать, какие системы вышли из строя, а какие просто затаились на время.
«Арти?»
Женский голос, низкая сопрано чуть с хрипотцой, голос женщины зрелой и уверенной в себе. Таким бы петь древние блюзы. Жаль, что Рози не поет. Взгляд Старпома смягчился, и в уголках плотно сжатых губ появились морщинки, подобие улыбки. «Да, капитан», — ответил он.
«Что там у тебя?»
«Очередной склеп», — отозвался Старпом. «Пока ничего интересного».
«Найди мне линию подключения, Арти».
«Подожди, я скоро».
Артур переключил режим сенсоров и начал внимательно осматривать уцелевшую переборку. Вот и дверь. Рядом с ней, как обычно, коробка управления. Старпом включил двигатель скафандра, наклонился и подлетел к двери. Теперь переборка не казалась ему полом, она стала обычной стеной. В мире невесомости, где нет верха и низа, это самое обычное дело. Разъем ремонтного подключения в пульте управления двери оказался таким же древним, как и сам корабль. Но Артура это не смутило. Если занимаешься подобными археологическими изысканиями, то должен подобрать соответствующие инструменты. Инструментов у него хватало. Из чехла на поясе Старпом достал маленькую коробочку и поднес к ремонтному разъему. Коротко блеснул луч лазера. Универсальный переходник отсканировал гнездо подключения. Немного помешков, коробочка выдвинула подходящий разъем, и Артур аккуратно поставил его в гнездо. Отличная штука, универсальный переходник. Инструмент настоящего взломщика. За такой в сегментах Федерации можно получить 5 лет каторги. Просто за обладание им. А если собрать все инструменты, что сейчас находились на борту стального шипа, то команда села бы за решетку на пару тысяч лет.
«Рози», — позвал Старпом, — «как подключение?»
«Живое», — откликнулась она, — «я уже во внутренней сети, пытаюсь обойти поврежденные участки».
«Поискать другую точку?»
«Не надо, и это сойдет, спасибо, Арти».
Артур снова улыбнулся уголками губ. «Роза — лучший хакер человеческой зоны галактики. Она может вытворять с компьютерными системами такое, о чем военные ученые только мечтают. Если бы они знали, что умеет Рози, то устроили бы за ней самую настоящую охоту. Нет, о ней самой они не раз слышали, но, к счастью, даже понятия не имеют, что может делать с компьютерами Роза, которую злые языки прозвали «железной капитаншей». Она вскроет консервную банку мертвого корабля, в этом можно не сомневаться, надо только немного подождать. Ослепительный луч света ударил с плеча скафандра, и Старпом обернулся, ведя прожектором по темным закоулкам разбитого отсека. Пора посмотреть на добычу своими глазами, без всяких электронных помощников. Сенсоры — вещь полезная, но они никогда не заменят человеческого взгляда, до тех пор, пока не научатся страдать манией преследования и болезненной подозрительностью. Дезинтегратор пробил в борту мертвого корабля глубокий колодец. Удар прошел сквозь обшивку и отсеки, распыляя все, что встречалось на пути. Ровный срез. Но за его пределами... Артур обернулся, рассекая темноту пылающим лучом. Разбитые переборки, закрученные узлом штанги креплений, взвесь из обломков и осколков... Из темноты на Старпома смотрел железный лес, изуродованный взрывом. Скорее всего, метеорит. Сколько прошло? 100 лет? 200? Кто знает, удар каменного обломка был подобен взрыву фугасного снаряда. Небольшой камешек разметал стальные плиты, и воздух, вырываясь сквозь узкую щель, рвал переборки в клочья, как папиросную бумагу. Старпом подался вперед, пытаясь рассмотреть блеснувший в глубине отсека металл. Скафандр? Нет. Просто хромированный бак. Пока только бак.
Все самое тяжелое впереди. На корабле много трупов, и скоро они начнут мозолить глаза. Старпом это знал. Он чувствовал это в клубящейся темноте, в угрожающем потрескивании эфира. Они все здесь. Никто из экипажа не покинул корабль, не сбежал. Им некуда бежать. Они всегда остаются на своих местах, неся последнюю вахту. Он прав. И это не пустышка, покинутой командой, а настоящий летающий склеп.
«Арти?»
«Да», — вскинулся Старпом, отводя взгляд от темноты.
«Я сейчас запущу один из генераторов», — бросила Роза. «Будь настороже».
«Я готов», — отозвался Старпом. «Ты идентифицировала корабль?»
«Да», — ответила капитан. «Все верно. Это Громада. Бортовой номер 951. Исследовательский корабль системы МЕЛ».
«В точку», — пробормотал Артур. «Сколько он в пути? Сейчас на Мэле только капусту растят. Даже не верится, что они делали корабли».
«Информатор не ошибся. Время полета — 320 лет. Тогда Мэл пытался найти новую систему для колонизации. Им становилось тесновато».
«Еще до Миранского конфликта», — отметил Арт. «Все сходится. После войны там камня на камне не осталось». «А что корабль?»
«Повреждены прыжковые двигатели. По предварительной оценке, ударом метеорита. Потом они шли на околосветной и медленно умирали».
«Могли бы вернуться», — буркнул Артур.
«Удар оказался слишком силен. Пострадала вся система, а многие из экипажа сразу погибли. Дело не только в движках-прыгунах. Этот корабль просто ворох обломков. У него интересная история, но мне некогда с этим возиться. Займемся борт-журналом потом, хорошо? А сейчас запускай, ребят, и будет лучше, если вы не станете разглядывать эту банку с открытыми ртами, а сразу возьметесь за дело».
«Проблемы?» – осведомился Старпом, и его губы сжались в узкую полоску, лишенную даже намека на былую тень улыбки.
«Есть немного», – призналась капитан. «Местная автоматика сходит с ума. Повреждения очень обширны, и система разваливается на куски, пытаясь отработать последние команды, выданные перед аварией. Пожалуй, не стоило мне ее запускать. Но что уж теперь. Я ее придержу, а вы начинаете. И побыстрее, бога ради».
Выругавшись про себя, Артур переключил коммуникатор на общую волну. «Если Рози говорит «немного», это значит, что дело серьезное». «Дэн, Роб», — позвал Старпом, — «спускайтесь». «Выпускать погрузчика?» — спросил Дэн. Старпом представил, как огромная цистерна робота-погрузчика протискивается в дыру. Потом для него нужно будет вырезать переборку, а может быть и подравнивать внутренние коридоры. Много возни. Слишком много. Темнота становится все гуще, в эфире слышится странное потрескивание. Может, это только паранойя? Но ведь они остались здесь, весь экипаж. Они тут, в темноте, смотрят и ждут. «Нет», — отозвался Старпом, — «к черту погрузчика. Сегодня мы торопимся». Дэн и Роберт опустились на дно темного колодца, бесшумно, как ангелы, парящие во тьме. Старпом прижался к переборке, у дверей отсека стало тесно.
«Вот и мы, босс», — бросил Дэниел. «Что сначала, грабеж или изнасилование?»
Старпом с неприязнью взглянул на темное забрало техника. «Вот трепло. Его язык, зараза, похлеще черной лихорадки. Третий год в команде, 20 рейсов. А все никак не успокоится. Ведет себя как подросток на вечеринке».
Арту он никогда не нравился. За 3 года Старпом так и не привык к словесному поносу Дэна. Но это был лучший техник из тех, что побывали на борту стального шипа. Любой механизм, от зажигалки до прыжкового двигателя, становился в его руках детской игрушкой, которую техник мог собрать и разобрать за 10 минут. В знании электронных систем Дэн уступал только Розе. Он стал руками стального шипа. Ловкими и умелыми руками, не раз спасавшими и корабль, и экипаж. И если бы не это, то Дэниел Сари давно остался бы в порту, в первом попавшемся порту.
«Готовьтесь», — передала Роза по общему каналу. «Сейчас открою дверь. Попадете в коридор. Дверь я закрою, а в коридор подам атмосферу. Получится шлюз. Не хочу запускать вакуум во внутренний периметр.
Конструкции хлипкие, держатся на честном слове».
«А гравитация?»
— хрипло осведомился Роберт. «Не дам», — отрезала капитан. «Обойдетесь движками скафандров, иначе этот летающий хлам развалится на куски».
«Ладно», — отозвался Старпом. «Мы готовы».
Стальная пластина двери без предупреждения уехала в стену, открывая черный зев прохода. Арт направил в темноту луч света, оттолкнулся от стены и медленно выплыл в коридор. Первым. Он всегда идет первым, как самый живучий из команды, и как самый удачливый сукин кот, какие только встречались в человеческом секторе галактики. Следом в коридор выплыли техник и мастер-оружейник. Лучи прожекторов заплясали по стенам узкого коридора, скрещиваясь подобно церемониальным шпагам гвардейцев императора Чена.
«Карту!» — потребовал Старпом у Розы. «Дай карту!»
«Подожди!» — отозвалась капитан. «Сначала шлюз!» За спиной бесшумно закрылась дверь. Об этом Старпому поведали сенсоры скафандра. Потом коридор дрогнул, и на внутреннем забрале шлема заплясали алые цифры, выдавая состав воздушной смеси.
«Хреновенькая атмосфера», — бросил Дэн. «Пожалуй, я не буду снимать шлем».
Роб хмыкнул, а Старпом сжал зубы. Он не мог понять, что находит бывший десантник в глупых шутках техника. Арт все еще надеялся, что однажды оружейник не сдержится и пересчитает шутнику ребра. Но пока... Трёп Дэниела только веселил отставного сержанта. «Даю освещение», — произнесла Роза. В коридоре вспыхнул свет. Длинные полосы световых панелей, идущие вдоль стен коридора, налились бледно-голубым сиянием, а потом полыхнули так ярко, что Старпом затемнил забрало шлема. Длинный коридор, где с трудом могли разминуться два человека, напоминал узкую трубу. В стенах виднелись стальные пластины дверей, похожих на ту, через которую экипаж шипа попал в коридор. Метров через 100 коридор оканчивался широкими створками, напоминающими шлюз. «Карту!» — снова попросил Арт. Прямо перед его глазами на забрале вспыхнули синие линии карты. Внешняя обшивка, отсек, коридор, верхняя палуба. И три красные точки. «Ага!» — отозвался техник, увидевший то же самое. «А остальное?» «Остальное вам не надо», — отрезала Роза. «Арт, принимай задание».
Старпом сосредоточился, стараясь запомнить все повороты. Роза высветила на карте его цель — химическая лаборатория на этаж ниже, точки проникновения. На карте пульсировала белая точка, указывая расположение входа.
30 контейнеров с редкими химическими элементами», — сказала Роза Старпому. «Возьми, сколько сможешь».
«И что это за дрянь?» – буркнул Артур.
«Тебе лучше не знать», – отозвалась Роза. «Достаточно того, что эта дрянь дорого стоит, потому что ее трудно получить даже в военных лабораториях».
«Сколько?» – спросил Арт.
«3 контейнеров хватит, чтобы оплатить горючее этого рейса. Остальное – приятный бонус».
«Подходит», – отозвался Старпом. «Готовь изолятор трюма». «Я не собираюсь держать эту штуку в своей раздевалке».
«Изолятор уже готов», — заверила его Роза. «Отправляйся, Арти, и не задерживайся, хорошо?»
«Сколько у нас времени?» — спросил Старпом, направляясь к распахнутой двери, туда, куда вела стрелка на карте.
«Полчаса».
Артур обернулся. Дэн и Роберт, получив собственные задания, направились в противоположную сторону. Старпом знал, что сейчас его люди разойдутся в разные стороны, каждый за своей добычей. Что-то мелкое и ценное, что можно положить в карман и унести с собой. Не слишком удачный рейс. Попадает в раздел «хватай и беги». Самый опасный и самый безнадежный вариант. Но это лучше, чем ничего. Часто от кораблей-призраков оставались только облачка металлической пыли. А еще чаще информация о векторе их следования оказывалась ложью, и не всегда намеренной. Информацию о потерянных кораблях сложно разыскать и еще сложнее проверить. Пустышки попадались часто, но сейчас у экипажа вольных охотников есть реальный шанс получить прибыль. Ведь основной куш взяла Роза, когда подключилась к центральным системам корабля. Информация – вот что стоит дороже всего. Она нужна всем.
Одним – древние литературные тексты, другим – рецепты архаичной выпечки, забытые сотни лет назад, а некоторым и кое-что посерьезнее. Копаясь в прошлом, можно очень много узнать о настоящем. Особенно если копаться в командных архивах капитанов звездолетов. Такую информацию покупали даже военные федерации. Если разграбленный корабль принадлежал еще существующей системе или планете. Торговые рейсы, сомнительные точки назначения, еще более сомнительное содержимое трюмов. Все это может рассказать знающему человеку очень интересную историю. Надо только найти такого и предложить ему то, что нужно. Роза всегда знала нужных людей. Может, поэтому военные закрывали глаза на шалости стального шипа? С точки зрения официального закона Федерации, бизнес стального шипа можно было назвать легальным. Кто нашел потерянный корабль, тот его хозяин. Ну и наследников, обиженных разграблением их внезапно нашедшейся собственности, тоже хватало. Стальной шип всегда ходил по лезвию клинка. Еще не пираты, но и нечестные торговцы. Так, серединка наполовинку. Одни из тех, кого пресса обожает называть стервятниками и гробокопателями. Навскидку Арт мог припомнить еще десяток экипажей, что занимались подобными операциями, но серьезных конкурентов у стального шипа практически не было, в первую очередь из-за Розы, что могла найти иголку на орбите дальней звезды. Только благодаря ее способностям шипу удавалось догнать потерянные корабли, что когда-то стартовали, но так и не пришли к финишу. Роза. Арт сжал зубы. 10 лет как один день. Он последний из той старой команды, только он и Роззи. Остались только они. Некоторые погибли, некоторые ушли, но он не уйдет никогда. Нет. «Арти?» — позвала капитан, словно почувствовав, что Старпом думает о ней. «Не спи». «Все так плохо», — осведомился Арт, включая двигатели скафандра. «Не нравится мне второй прыжковый модуль», — сдержанно отозвалась Роза. «Лучше бы вам поспешить».